Если кто был в те времена на конференциях типа «Платформа», там был такой доклад Вани Бодягина, который здесь выступал, про Ажур рассказывал, и Андрея Корявченко. Они рассказывали про то, как одним линк-запросом отрендерить картинку. Рейтрейсер там был. Вот, то есть это было вообще нереально круто. И ну, ни у каких языков на тот момент такого не было. Затем энергия пошла на спад, и релиз четвертого шарпа, он получился достаточно ну, скучным по сравнению с линком, так уж точно. А в основном там, как говорил нам маркетинг, это динамическое программирование, а по факту это значит только одно, в C-Sharp, так как C-Sharp не единственный из языков на платформе .NET, в C-Sharp добавили поддержку других динамических языков. То есть если у нас есть какой-то модуль, собранный на динамическом языке, с четвертым C-Sharp мы можем использовать его в C-Sharp, собственно. Да? Кроме этого, эти динамические возможности дали нам способ удобно работать с ком-объектами, и это была вторая большая причина, почему это сделали. Потому что проблема автоматизации Word и Excel все еще очень остро стоит во всех необъятных уголках нашей Родины. И, наверное, будет продолжать это делать еще много-много лет. А мало кто знает, но кроме этого, в четвертом C-Sharp были действительно крутые вещи. Страшное слово «вариантность» с приставками «ко» и «контра». Дженерик интерфейсов, больше даже скажу, по параметру типа. Это что-то вообще за гранью добра и разума. Вот поэтому об этом потом. И вот последний релиз, который будет, мы не знаем когда, но надеемся все, что он будет очень скоро, это C-Sharp 5 версии. И вот та самая огромная проблема людей, которую он взялся решать, это проблема асинхронного программирования. Почему же, собственно, она? Вообще, когда мы говорим, что такое асинхронное программирование, когда мы пишем обычный код, мы видим, вот вызов метода, он завершился, вот еще вызов метода, он завершился, сам метод уже куда-то что-то отдал. А глазам и мозгу достаточно легко. Мы понимаем, что в программе происходит. Асинхронные вызовы, асинхронное программирование подразумевает, что то, что мы вызываем, оно начинается и заканчивается когда-то, когда мы не знаем. И то, что мы должны управлять этими частями, допустим, одна часть программы должна ждать другую часть программы, пока та соизволит завершиться. Это, конечно, трудно, но с другой стороны, посмотрим на плюсы. Во-первых, это просто производительность, если мы можем выполнять несколько операций, которые занимают процессор, вместо того, чтобы выполнять их последовательно, да, это уже дает нам какой-то прирост. Дальше масштабирование, когда мы можем распараллелить работу на ядрах многоядерного процессора, а мы сейчас знаем, что у нас теперь растет не мощность, а количество ядер. И понятно, если мы поставим новый процессор, было бы очень здорово, если бы наша программа работала там в соответствующее количество раз быстрее. Вот этого не добиться без асинхронности. И, наконец, на самом деле немаловажная штука такая, это интерфейс, который дает ощущение, что он реально очень быстрый. Если вы возьмете Windows Phone 7, или если вы возьмете Windows 8, в принципе, это попытка решить эту задачу. То есть суть в том, что мы любую операцию, поток интерфейса, он ее не ждет. Он ее начинает и асинхронно ожидает завершения. И вот если многие, например, устанавливая Visual Studio на машине с небольшим количеством памяти, нажимали Ctrl F5 и колесико такое, или песочные часики, там, минуту, полторы, бывало такое. Вот. И невозможно даже закрыть ничего, потому что приложение не отвечает просто. Вот это вот то самое, от чего хотелось избавиться. И без асинхронности тут тоже никак. Если мы начинаем какую-то операцию с потока интерфейса, то нам нужно как-то делать так, чтобы не зависеть от этих операций, чтобы интерфейс всегда оставался responsive, что называется, отзывчивым, да, всегда был готов реагировать на действия пользователя. Ну и, конечно, программировать асинхронно можно было по-разному. С самого начала в .NET были обертки над нативными API, а нативные API Windows представляли асинхронные операции в таком стандартном виде. Это в .NET называется паттерн, асинхронная модель программирования, APM. И она представляет из себя следующее. То есть это пара методов, как почти всегда бывает в асинхронном программировании. Когда мы начинаем асинхронную операцию, вызывая метод begin что-то там, и получаем некую вещь в себе, которая называется async result. И дальше мы должны с этим async result что-то делать. И когда мы поймем, что время пришло, мы позовем end операцию, передадим туда этот async result, и получим, наконец-то, наши данные. Как показала практика, эта задача оказалась достаточно сложной для среднего .NET-программиста. И, в этом ничего смешного нет, это как бы данность. Если у пользователя есть проблемы, их надо решать тем или иным способом. Соответственно, в более поздних версиях .NET-а решили, что этот паттерн слишком жесткий, и нужно дать возможность как-то проще все это делать. И новые вот эти другие API, которые появлялись, они пытались использовать модель, основанную на событиях. Это когда мы начинаем асинхронную операцию, опять же, отдельным методом, который сразу же возвращает управление. И при этом мы подписываемся на событие, которое будет выставлено, когда операция завершится. Вот. И, в принципе, стало проще. С одной стороны, но стало сложнее с другой, потому что порог вхождения понизился, а ошибки, вызываемые тем, что, например, вы не можете напрямую использовать контролы в десктопе из другого потока, они, их же никуда не деть, несмотря на то, что асинхронную операцию достаточно стало просто использовать, но вот сама эта внутренность, да, она все равно осталась прежней, она стала сложной. И поняв все это, видимо, приняли решение комплексно подойти к проблеме. То есть, во-первых, понадобилось изменить язык, потому что без этого никак. И, во-вторых, понадобилось подготовить, собственно, сам .NET к изменению этого языка. А чтобы подготовить, нужна была нормальная библиотека, которая позволяет не только начать асинхронную операцию и получить ее результат, но и скомпоновать несколько асинхронных операций вместе. И вот, например, если мы будем говорить о событиях, то это практически невозможно было сделать. То есть представьте себе, у вас есть три события, скажем, асинхронные. Вам нужно первые две операции запустить параллельно, вторую операцию запустить после того, как завершились обе. Представьте себе, у вас код расположен в трех обработчиках событий, при этом первые две должны мониторить, не завершилась ли еще одна операция. И представьте себе все это, как это будет выглядеть в коде. Это будет выглядеть очень сложно. А самое главное, что с такой моделью ничего не сделаешь, никак не формализуешь. Вот. И думали-думали и придумали третий способ все программировать асинхронно. И начали с библиотеки, которая называется Task Parallel Library, то есть TPL. А здесь концепция радикально отличается от первых двух. У нас уже нет пар методов, у нас есть некая сущность, которая называется task, да, задача. Эти задачи можно компоновать друг с другом с помощью так называемых методов continuation методов или продолжений. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто пользовались Task Parallel Library успешно. Прекрасно. Ладно, тогда про continuation подробно, наверное, говорить не буду, но все-таки остановлюсь на некоторых моментах. Дело в том, что ведь недостаточно для написания качественной, хорошей программы, недостаточно взять два таска и сказать, что task 1, continue with, значит, t, стрелочка, лямбдовая, значит, task 2, и передавая туда результат первый таск. Во-первых, нужно знать, что не всегда таска, которая продолжает, она будет выполнена, например, на другом потоке. И на слайдах тоже писали, когда рассказывали про 5-й C#, что многопоточность не равно синхронность. Это, в принципе, правда, но будет правдой сказать, что в 90% случаев, наверное, все-таки равно, да. И вот эти 10% случаев, они тоже спорные. Например, когда мы пользуемся этим самым Task Parallel Library, мы можем запустить с помощью контекста синхронизации асинхронную задачу на потоке интерфейса. Как это выглядит? Это выглядит так. У нас есть цикл сообщений, соответственно, его обрабатывает интерфейс. Как только задачка закончилась, она ставит сообщение, мы обрабатываем, все прекрасно. Такая простая ситуация может привести к дедлоку, например, когда мы захотим получить результат этой асинхронной операции синхронно. Очень многие люди пишут task.result, чтобы получить ее результат. Что получается? Получается, что программа ждет результата, не обрабатывает сообщение, а task ставит сообщение и говорит, что я закончил, которое никто никогда не обработает. Все, у вас дедлок. И такое поведение можно было наблюдать, например, Windows Phone 7. Туда сделали порт этой самой Task Parallel Library. И такое было сплошь и рядом. Чтобы этого избежать, нужно было передавать специальный synchronization контекст. Ну, с одной стороны, со стороны строительных кирпичиков, это выглядит вот так. С другой стороны, со стороны операционной системы. Что значит асинхронная операция? Как правило, асинхронная операция – это все-таки, ну, скажем так, поток. Да? Что такое поток? Поток – это некий виртуальный маленький кусочек процессора. То есть каждому потоку дается вот этот вот маленький процессор, который его обрабатывает. А чем больше потоков, тем на большее количество кусочков ваш настоящий процессор будет разобран. И нужно понимать, что сам по себе поток, особенно Windows, это структура очень-очень затратная. Мало того, что она тратит на единицу достаточно много памяти, то есть только стек занимает мегабайт, а там ведь еще структура уровня ядра, thread local storage и прочая механика. Соответственно, представьте себе, ну, один поток, там, ну, скажем, 2 мегабайта так просто. Вот, а потом спрашивают, почему памяти не хватает. Вроде у меня 16 гигабайт установлено. Значит, если мы будем просто этот поток начинать, ну, через некоторое достаточно быстрое количество мы поймем, что ресурсов у нас уже нет. И так как умные люди придумали все уже до нас, в .NET есть такая структура, которая называется пул потоков, или, собственно, thread pool. Устроена она довольно-таки тривиально. В ThreadPool есть очередь, в которую мы ставим задание с помощью метода enqueWorkItem. И там есть набор потоков, которые этот пул заранее резервирует, которые ждут, пока в очереди что-то появится, заберут это из очереди, выполнят и вернутся в пул. Но не всегда эти потоки одинаковы. И если ваша операция требует вычислений, то она требует процессора. Это тот самый worker thread, который кусочек процессора. Есть другая ситуация, когда ваша синхронная операция связана не с вычислением, а связана с тем, что нужно получить откуда-то данные или поместить их куда-то. Например, вы вызываете веб-сервис или WebCF-сервис, или вы делаете HTTP-запрос к REST-сервису. Это самые такие обыденные сценарии. Даже вы можете читать файл, например, большой. Все эти вещи, они обрабатываются операционной системой по-другому. Внутри нее есть такая механика, которая называется I/O Completion Ports. Это, если очень-очень грубо смотреть, сейчас это не важно вообще, это примерно такой же thread pool, только там, грубо говоря, потоки дешевле, и, в общем, если у вас асинхронная операция выполняется в IO-треде, это значит, что она тратит гораздо меньше ресурсов, чем worker-тред, это раз, а во-вторых, она еще и процессор не занимает, это два. Вот, и теперь мы плавно подходим к вопросу номер два. Зачем же, ведь если из все параллельно, а зачем же вообще чего-то изобретать? Как связан ИС вообще с системой ASP.NET и с вот этой вот механикой? У AES есть свой thread pool, и в этом thread pool находятся те самые input-output треды, как бы. Вот. И, соответственно, они берут реквесты, передают их в ASP.NET, ASP.NET поднимает свой worker thread из пула, и input-output поток ISA, собственно, свободен. Пока вроде все нормально. Но дальше возникает интересный вопрос. Представьте себе, что вот этот вот worker thread в ASP.NET, он делает что-то долго. Допустим, даже не секунду, а, допустим, 10 секунд, 15 секунд. Пока у вас один пользователь в минуту, все нормально. Когда у вас 10 пользователей в минуту, тоже, в принципе, ничего. Вот. А когда у вас, скажем, 1000 или 10 тысяч, потоки в ThreadPool кончатся моментально. Сначала кончатся потоки, потом кончится место в очереди ThreadPool, потом кончится место в очереди ИИСа. И эта ситуация называется Thread Starvation, то есть мы попадаем в парадоксальную достаточно вещь. Потоки вот эти вот, которые делают что-то долго, они же ведь не обязательно нагружают процессор, как мы говорили, они могут ждать чего-то. И получается, что у нас процессор нагружен на ноль, а потоков нет, все заняты. А дело в том, что бесплатно ничего не бывает. С увеличением пулов мы, с увеличением пула мы увеличиваем число реальных потоков. И в какой-то момент число реальных потоков тоже превзойдет все разумные пределы, но достаточно быстро. Все эти умолчания, они не просто так.
Нет, но увеличить количество пула,
я просто повторю, потому что без микрофона не слышно. Предлагаю сначала увеличить количество пула, количество потоков в ThreadPool, потом уменьшить. Дело в том, что при таком сценарии никакого количества потоков не хватит, они будут слишком долго ждать. И какой бы вы размер ни задали, он кончится просто. А во-вторых, автоматически это тоже нельзя делать. Вы же понимаете, что когда вы конфигурируете ThreadPool, это точно рестарт приложения, а скорее всего рестарт ИСа, ну там где-то. И это все, опять же, умолчания, они не просто так, они нормальные. Этот размер ThreadPool по умолчанию, он вполне себе разумный. Поэтому нужно искать решение проблемы с другой стороны. Все правильно. Значит, вопрос такой, что если мы будем использовать обычный ThreadPool, то он может точно так же кончиться, как и ThreadPool AES. Это действительно так. Я сейчас расскажу, собственно, как с этим бороться. Во-первых, что не лишнее знать, что когда мы используем ThreadPool в каком бы ни было его виде в приложении ASP.NET, этот ThreadPool, он общий с ThreadPool ASP.NET. То есть, когда мы говорим NQ WorkIT, мы забираем один из worker-тредов у ASP.NET. И это в данном случае не решение, потому что это эти два ThreadPool, в случае ASP.NET, это один ThreadPool. Но мы забываем про те самые потоки ввода-вывода. Да? Они совершенно отдельные, и их гораздо больше, потому что они потребляют гораздо меньше ресурсов. Если мы сможем все наши операции, которые занимаются вводом-выводом, поместить на этот самый ThreadPool, который занимается input-output'ом, то, по идее, у нас получается прям классический профит, как из известной схемы. То есть все отлично, как-то сделали, и все хорошо. Для этого, для этой цели, собственно, в MVC3 придумали асинхронный контроллер. По-моему, его придумали еще в MVC2, если мне не изменяет память. Но для простоты мы будем считать, что начинаем с MVC3. Весь стек, кстати, он, как вы знаете, лежит с полностью открытым кодом на сайте CodePlex. И если интересно, оттуда можно скачать все, посмотреть, как этот работает, собственно, механизм, как работает асинк-контроллер. Вот, и, может быть, даже разобраться в этом еще лучше, чем многие. Соответственно, как работает асинхронное программирование в MVC3? У нас есть пара методов для каждого действия. Это имя действия async, которое ничего не возвращает, начинает операцию. Есть имя действия completed, которое какой-то эвристикой получает параметры и отдает view result. А я сейчас наконец-то приступлю к коду, который так хотелось посмотреть. Только вот кнопка старт, она меня немножко Windows 8 путает. Итак, значит, вот у меня тут два проекта. Кстати, все примеры я с помощью замечательного приложения в стиле метра GitHub закачал в репозиторий. Так что, если интересно, можете скачать и посмотреть, что там такое. Итак, ну, про обычный синхронный вызов все понятно. У меня есть, я думал, что это смешно, у меня есть VCF-сервис, который выдает различного рода новости. Как бы. Соответственно, задача нашей странички их взять и показать все вместе. Да, я вроде бы его увеличивал уже. Так, хорошо? Вот, это, собственно, обычный синхронный код, ничего тут сверхъестественного нет. То есть мы получаем три вида новостей, объединяем их в одно целое. Конверсия нужна, потому что VCF отказался мне генерировать, ну, переиспользовать типы, которые я ему задал, и генерирует мне новые. Вот, и мы выдаем результат. Вот, если это запустить сейчас. То мы увидим, что страничка эта, ее выполнение занимает 4 секунды. Потому что в одном из методов я поставил ThreadSleep 2, а в двух других ThreadSleep 1. Ну, 1000 и 2000, соответственно. Вот. Теперь как же нам улучшить ситуацию, не допустить того, чтобы произошло то, о чем я рассказывал, про просадки производительности. Для начала мы используем, так, сейчас я здесь увеличу масштаб. Мы используем стандартный паттерн асинхронного программирования, event-based pattern, и, собственно, механику ASP.NET. Как это выглядит? Значит, у нас есть начало асинхронной операции. Мы говорим, что у нас их три. Затем мы берем наш клиент. Я не писал очистку ресурсов там, где ее написать сложно, потому что наглядность значительно уменьшится. Для нас сейчас это не важно. И затем сначала подписываюсь на события, что будет, когда операции завершены, а потом я их стартую. Вот. В каждом обработчике событий происходит следующее. У нас есть вот этот самый async manager. Мы говорим, что операция закончена, мы кладем сюда результат. И дальше, если там уже что-то было, то мы, точнее так, если там ничего не было, то мы просто туда кладем. А то, что мы получили, если там уже что-то было, как бы это, вот. Ну, вы видите, что код, он уже, да, не очень вызывает эстетическое удовольствие. То мы объединяем это с тем, что уже было, значит, в Async Manager. Насколько я помню, этот словарь потока безопасный, то есть, по-моему, это concurrent dictionary, но, скорее всего, они нужны. В данном случае это не важно. Здесь я привлекаю внимание к самому процессу. То есть, смотрите, да, вот таких обработчиков мне нужно написать три штуки. Ну, пусть даже я там напишу повторно используемый код. У нас сам процесс, он уже непонятен. Мы не понимаем, что идем, зачем, почему и когда же, собственно, будет вызван второй метод. Второй метод использует соглашение об именовании, то есть как только число этих декрементов сравняется с числом операций, а механика ASP.NET вызывает нам второй метод и передает туда, исходя из имени параметра, по ключу в словаре, прикастовав его к нужному нам типу. То есть это такой сахар. Если, то есть вот этот вариант, он очень, на самом деле, неплохой. И, во-первых, он написан правильно, потому что мы используем API DAPSEF, который нам сгенерировал вот эти асинхронные события. И API написан дальше, внизу, таким образом, что он как раз использует эти input-output треды. То есть в данном случае код, несмотря на то, что он большой и некрасивый, он правильный. И если я сейчас нажму на эту кнопочку, и все пойдет хорошо, то мы увидим, что это уже 2 секунды, потому что мы все загрузили параллельно. Ну, теперь смотрите, то есть вот у нас есть API, у нас есть сервис, который предоставляет события и вот в таком виде асинхронные методы. А использовать это тяжело. И представьте себе, что у вас ну хотя бы не 3, там, а 6 уже операций, представьте себе, как их комбинировать. Это очень тяжело. Именно для этого я перейду сейчас в новый проект. А здесь мы умеем, использовать таски в качестве возвращаемого значения экшенов. И механика AspNet это понимает и тоже нормально этот таск ожидает на input-output трейде. Но большинство форумов пестрят, и там не форумов, а статей пестрят следующим. То есть мы просто делаем task factory start new, где мы выполняем делегат, в котором ведется какая-то работа асинхронно. Этот способ неправильный. Почему? Потому что как только у нас есть factory start new, это всегда worker thread. И сейчас мы просто создали worker thread и выполнили в нем кучу синхронных операций. То есть мы сам процесс выглядит так. Мы получили worker thread AspNet, начинаем синхронную операцию, этот worker thread уходит, зато новый поднимается. И в сумме то же самое, но при этом еще тратится время на бесполезное переключение контекста. Таким образом, вот примеры, которые часто можно увидеть, к ним нужно относиться с осторожностью. Мы можем попробовать... Так, нет, это пока рано смотреть. И, мы можем, с другой стороны, видеть, что если использовать таски, то таски, как люди, которые поднимали руки, что они знают, как это все работает, их очень легко комбинировать, да, и API лучше делать на тасках. И таким образом вызывает желание сделать следующее. Если у нас MVC4 поддерживает такую модель, почему нам в MVC3 не добавить эту функциональность самим? Это не так и сложно, как могло бы показаться. И на самом деле это действительно не так и сложно. Для того, чтобы научить контроллер в MVC3 понимать таски, нужен ровно один класс серьезный и 3 утилитных. Ну, во-первых, это сам по себе контроллер наш, другой, в котором, как вы видите, 2 строчки. Атрибут noAsync timeout – это для того, чтобы у нас не происходил тайм-аут, если ну, мы же используем таск, а таск он может в принципе длиться сколько угодно. Поэтому неправильно будет, если он через какое-то время сам умрет. Если мы хотим, чтобы таски отмирали по тайм-ауту, нужно их так начинать. Соответственно, нам здесь, все, что нам здесь нужно сделать, нам нужно переопределить action invoker. В action invoker все то же самое, только нам нужно получить контроллер-дескриптор. К сожалению, это все написано. Вообще, AspNet MVC очень расширяемый, и очень много вещей можно подменить через Dependency Resolver. Но вот эта механика, она прошита в коде, ее никак не вклинится туда, поэтому приходится писать бесполезные вещи. Вот, значит, далее уже начинается интереснее. Это контроллер-дескриптор, в котором мы переопределяем уже не один, а несколько методов. И здесь код, он просто делает следующее. Он говорит, что если у нас тип экшена task, а это мы определяем через reflection, то вызывает не стандартный action descriptor, а наш, вот этот вот. Это все, для чего нужен вот этот код. А вот дальше начинается интересное. Это... Сейчас я попробую это все показать как можно. Ну, в общем, это код, он такой длинный, хотя простой, но непонятный. Я не знаю, есть ли это на GitHub'е, я частично его писал сам, частично выдрал, по-моему, из одной из реализаций SignalR. Такая библиотека есть для синхронного вызова. Кстати, Ханзельман тоже про нее будет рассказывать, тоже крутая штука. Вот, значит... В принципе, этот код можно скопировать к себе, да, и его поддерживать. Это не проблема. И просто взяв вот эти 4 класса, вы можете уже как бы писать как в MVC-4. Казалось бы, все хорошо. Но, как всегда, есть маленький нюанс. Так, сейчас я все это закрою. Вот смотрите. Вот у нас старый MVC-проект. У нас новый контроллер. Ну, для начала, если вот это вот убрать, то работать ничего не будет. Я могу показать, но можете поверить мне на слово. Вот. Вот, дальше опять у нас фигурирует неправильный способ. Это асинхронный делегат, который выполняет работу синхронно. А чтобы сделать все правильно, придется писать код уже несколько другого характера. Во-первых, нам нужно понимать, как переходить из одного таска к другому, потому что мы возвращаем таск, который возвращает URESULT, который параметризован URESULT, а сервисы-то нам возвращают, ну, или модель, или часть этой модели. Как нам от таска, который вернет модель, перейти к таску URESULT? Для этого существует класс, который называется Task Completion Source. Опять же, все, кто знает про TPL, знают, для чего это нужно, знают, что кроме того, что здесь есть set result, здесь есть set error еще, и что работа с эксепшенами, она обязательно нужна, потому что в Task Parallel Library это очень больная тема. Вы должны впихивать обработчики эксепшены во все вообще мыслимые и немыслимые места. Если вы хоть один, не дай бог, пропустите, вы его не поймаете никак, он порушит у вас все приложение. То есть так называемый exception observer, и если у вас exception не обзорвит, то все упало. Даже залогить ничего не сможете. Ну так вот, и смотрите, значит, ну, сервис-декоратор – это штука, которая делает из событий таски. Если интересно, тут реализация есть. Она тоже довольно-таки страшная. Вот. Я воспользовался стандартным методом FromAsync, который делает таск из APM, еще предыдущего паттерна, где есть begin и end методы. Так вот, получается, что мы хотели простоты, а простоты мы, в общем-то, и как-то и не достигли. Потому что такой код писать, в общем, тоже не фонтан. И хотя у нас есть таски, и в будущем у нас будет ASP.NET MVC 4 и C-Sharp 5, в которых эти таски успешно используются, казалось бы, ну, мы замучаемся, пока дождемся, скажем так. Это тоже проблема решается. Эта проблема решается с помощью, вы не поверите, с помощью линку. Та самая магическая технология, которая была представлена в третьей версии Sharp, нас спасет. А есть, если мы успеем, сейчас я покажу презентацию. Нет, это не Reactive Extensions. Reactive Extensions – это все, что связано с Observable и его производными. Значит, во-первых, MVC4, он тоже доступен весь в интернете, его можно скачать, можно поставить через Nuget. Значит, во-вторых, старый код, если у вас есть async контроллер, он тоже поддерживается вот с помощью вот такой заглушки. То есть в новом MVC не будет уже async контроллера, в нем нет нужды просто, он умеет таски делать изначально, он сразу асинхронный. Значит, про это мы говорили. И это я вам тоже уже все показал. Итак, вот эта вот замечательная ссылка, вот она приведет вас к исходникам экстеншенсов, которые написал, не знаю, лично или нет, есть такой товарищ, его зовут Стивен Тауп, он мегамозг, и всем рекомендую, если вы интересуетесь асинхронными вещами, его читать. Значит, нет нужды использовать все, можно взять оттуда три файлика, лицензия, благо, позволяет делать что угодно. Эти три файлика представляют из себя линк-провайдер для тасков. Значит, я покажу сначала страшную часть. Вот она. Мы реализуем методы расширения link для тасков. Это достаточно нудное и занятие, вот, и, ну, нет смысла сейчас пытаться это понять, главное, что вот есть такая библиотека, но, в принципе, в ней ничего сложного нет, да? То есть на каждый метод можно внимательно посмотреть и узнать, ну, что он делает, это совершенно не rocket science. Так вот, с помощью этой штуки можно делать следующее. Мы можем делать линк-запросы к нашему API. А вот этот вот код, он делает следующее. Мы последовательно дожидаемся результатов от всех тасков, после чего вызываем уже не... То есть после чего вызываем синхронный метод прямо тут. После этого еще я написал такой смешной фильтр, который берет iNumerable, если там есть моя фамилия, он ее, значит, в H2 теги заворачивает. Ну, чтобы показать, как, не знаю, чтобы что-нибудь показать. Вот, то есть мы можем результаты наши, да, которые мы взяли из тасков, мы можем еще их как-то обработать в процессе. И после этого мы пишем select view, и нам не нужны никакие test completion source, и мы... Ну, конечно, синтаксис непривычен, но он уже, по крайней мере, дает нам представление о том, как эти операции выполняются. То есть то же самое, что async и await, мы видим то, что называется flow, то есть как программа идет. Если нам нужно что-то выполнить параллельно, нам никто не мешает использовать метод task.whenall, и я покажу его потом в 5-м C#. Вот эта вот штука, наверное, напоминает ту самую магию, по крайней мере, я хочу на это надеяться, потому что, когда я первый раз это увидел, я открыл рот и пробыл в таком состоянии, не знаю, 3 часа. Потому что кем надо быть, что такое придумать? Вот, я не знаю. Ну вот из этой конструкции уже, наверное, легче переходить на, собственно, C# 5.0. И последний пример кода, который я хотел показать, использует async и await. То есть, во-первых, мы говорим, что этот метод асинхронный, а дальше C# сам понимает, что вот эту штуку нужно завернуть в таск, поэтому ничего переходить ни к чему не надо. Вот. А здесь дальше мы точно так же, как в коде предыдущем, мы ожидаем последовательно выполнения асинхронных операций. И, как показывает практика, несмотря на то, что код очень простой, никто, ну, процентов 5 людей понимает, как он работает. То есть на самом деле вот этот метод завершается практически мгновенно. Понятно почему? Кто понимает почему? Вот, видите, да? То есть C# 5.0 и не исправляет ситуацию, по большому счету. То есть, да, стало удобнее, но все равно эта механика, она стала доступнее, ну, не буду говорить обычным людям, да, людям, которые, там, допустим, только начинают программировать. Она стала им доступна, ее можно использовать так вот. Напишу-ка я await, авось заработает. Вот. А тем не менее, нужно понимать, что в данном случае у нас произойдет очень сложная штука. Await работает примерно как yield, как этот самый итератор. То есть у нас создается страшная вещь, конечный автомат, то есть некая хрень с набором состояний. Так вот, состояние номер один у него будет, когда завершится эта штука. После этого мы начнем эту операцию. Состояние номер два у него будет, когда завершится эта штука. И состояние номер три то же самое, да? Но что здесь? Самое главное то, что если мы обернем вот этот код с эвейтами в try-catch, то мы не пропустим exception никогда, потому что компилятор, он умный, он вставит try-catch в соответствующие состояния, которые вызывают там новые потоки, может быть, где-то. Он их везде всунет, и вам не нужно будет, например, делать continuation, в котором написано, что, мол, вот знаете, если task завершилась ошибочно, то, значит, давайте мы выполним такую-то операцию. Ну и на закуску, чтобы посмотреть, как бы это, наверное, правильно было бы написать, чтобы все задания выполнялись параллельно, есть такой метод расширения, статический метод task.whenall, который принимает любое количество тасков и делает из них массив. Вот. Дальше этот массив, простите, я просто агрегирую, потому что знаю, что оно имеет, эти таски имеют одинаковое возвращаемое значение. И после этого я опять отдаю наш view. Если мы этот код запустим, ну, на самом деле просто нужно некоторое время, чтобы сервер стартовал. Почему здесь MVC Project, непонятно. Видимо, это был не тот Explorer. Сейчас еще раз попробуем. Потому что это асинхронный метод. То есть, когда вы делаете async await, создается task. Task имеет в continuation оставшееся тело метода после первого await. То есть вы начинаете асинхронную операцию, а асинхронная операция начинается мгновенно во всех моделях. Это не требует времени. Вы не ждем ее окончания. Вот. После этого мы вернем таску, которая соответствует тому, что там компилятор развернул, но в целом эта таска будет ждать прошествия всех трех асинхронных операций. То есть код сам вернется мгновенно, но результата мы будем ждать. Вот. И когда он вернется, результаты мы этого будем ждать не на worker thread, а на IO thread, что очень-очень-очень важно вот как раз для веб-приложений. Да, вопрос был такой, что смысл в том, что тело метода будет выполняться долго, но сам метод как бы вернет управление сразу. Действительно так. Давайте еще раз нажмем на кнопочку. Значит, сейчас нам должно показать 4 секунды, потому что, да, первый метод был написан с последовательным ожиданием этого всего. И если мы напишем здесь ручками индекс 2, то будет 2, да. Собственно, наверное, все. Смотрите, еще раз хочу подчеркнуть. Серебряной пули не бывает, все это знают. То, что я говорил про CPU-bound таски, что их не нужно делать на отдельном потоке, это тоже не всегда так. Например, если у вас есть несколько процессора зависимых вещей, которые вы хотите параллельно исполнить, может быть, имеет смысл их запустить параллельно на двух worker thread'ах. Все зависит от того, какой у вас там веб-сервер, какая у вас машина. Короче, от множества факторов, да. И вот эта вся штука, она крайне непроста. К сожалению или к счастью, уж не знаю. Вот, поэтому, несмотря ни на какие там C-Sharp 5.0, несмотря ни на что, все равно синхронное программирование остается сложным. И, наверное, не будет простым никогда. Поэтому нам этот await, он как-то помогает в этой нелегкой деятельности, но, опять же, панацеей не является. То есть, если мы напишем 3 await и забудем про это, то мы получим не тот эффект, который ожидали. Потому что, как показывает практика, люди, когда пишут await, они думают, что это параллельно. Это не так. Хотя и вопрос был, будет ли у нас нехватка worker thread'ов, если у нас вот эти вот thread'ы, которых мы await'ем, будут ждать большое количество времени. Да, потому что мы вот эти таски берем не откуда-нибудь, а они идут по цепочке вызовов к VCF, его системе. А VCF, его система, работает с HTTP-листенером. А HTTP-листенер умеет стартовать асинхронную операцию с использованием механизма IO Completion Port. То есть тут нужно опять понимать, что таски, они тоже бывают разные. Мы не знаем, какой из них CPU-bound, какой из них IO-bound. То есть вам вполне могут написать IP, который работает с input-output, но на деле он скедулит делегат и выполняет в нем синхронно вот тот код, который, ну, как вы видите. Вот, спасибо вам, что вас так много. Я очень рад, и давайте вопросы. У нас есть еще 5 минут. Вот молодой человек первым вроде бы успел. А, отличный вопрос. Вопрос был следующий. В какой thread pool и как вообще работать с потоками, которые работают с SQL Server? Смотрите, когда мы используем input-output треды, мы увеличиваем нагрузку на сам процессор. Если мы эти, так сказать, когда мы... Сейчас я... У меня так сразу много мыслей в голове. Я пытаюсь сформулировать. Если мы будем использовать соединение с базой данных как операцию input-output, то мы сможем сделать этих операций очень много. Это может быть хорошо для веб-приложения, но это может быть очень плохо для базы данных. То есть, если очень много чтений файла наш диск, наверное, выдержит, то очень много, скажем, запросов с джойнами база может и не потянуть. А учитывая то, что есть еще пул соединений, который тоже может кончиться, опять же, нет другого ответа, как зависит. Давайте так, следующие вопросы, просто сначала микрофон берите, чтобы их слышали.
А есть ли какой-нибудь способ явно указать, в какой мы, ну, какого типа thread мы возьмем? I.O. или обычный Evo?
Значит, способа, к сожалению, нет. Нам нужно понимать, откуда это взялось. То есть все это идет вниз к операционной системе. Если мы используем API операционной системы или API более высокого уровня, но которая все равно использует этот EOCP, то это будет использование ОЦП, но об этом нужно знать. Это могут написать в комментариях, это может быть в документации, но понять по таску мы не сможем.
Ну, грубо говоря, вот показывал до этого там Task Factory Start New, говорите Work, как он там?
Worker Thread.
Worker Thread, да? Соответственно, Async Await делает IO Thread.
Правильно? Не всегда.
Не всегда, опять же.
Не всегда. Опять Если вы ждете таск, который завязан на процессор, то это будет все равно worker thread.
Как узнать-то? То есть как в данный момент мы узнали, что у нас там IO треды? Потому что это был VCF.
Потому что это был VCF, да. То есть нужно смотреть, что к вам в итоге, какой объект через всю эту цепочку в виде таска к вам в итоге пришел.
Там где-то написано, просто я не обращал внимания, если честно. Или как?
Нет, это не написано, но если посмотреть, как работает VCF, он работает с листенером. Листенер написан хорошо, иначе бы он не смог просто так нормально работать. То есть я сам не проверял, скажу так, но я читал, что он использует IO thread, и я в принципе этому верю. Ну, к сожалению.
А, соответственно, для десктопных приложений там всегда worker будет, да, какой-нибудь?
Тоже зависит, потому что то, что... Давайте еще потом передадим все-таки слово. Зависит, потому что если у нас десктопное приложение, то стартовать новый worker thread может быть не такой уж плохой идеей, потому что у нас, когда есть десктоп, есть background thread, есть foreground thread. Соответственно, стартовать background thread, ничего в этом плохого нет, пока мы их не будем миллионами штамповать, правильно? Тут же этого не надо. Вот, поэтому... Наверное, если есть такой способ, там как-нибудь программно вызвать, там посмотреть, что за тред, может быть, я, наверное, не гарантирую, что его нет, но я о таком не знаю. Пожалуйста.
Тоже вопрос на эту же наболевшую тему. Фактически вот у нас было обращение к WCF-сервису, это был таск, который исполняется в его треде. Соответственно, вот если я к этому таску прибавлю хоть пару инструкций, это я, значит, уже запущу worker thread фактически, свой таск, если это я оберну.
Зависит, опять же, от того, что у вас будет за таск.
Ну, сложу два числа.
Ну, это скорее будет синхронный код, если вы не оформите в его виде.
Нет, ну, вот фактически наш же контроллер, это тоже асинхронный код. Вот я вызову WCF-сервис, это в его трейде выполнится. Потом я выполню и +2, у меня все это тоже таск. Вот мой таск, это уже worker thread будет.
Не совсем так. Таск, это будет весь метод, который включает в себя await и вот это сложение. Да. И await будет выполнен, если это правильный await на IO трейде. Дальше таск будет... продолжать делегат, который будет в данном случае вызван просто синхрон. То есть это тоже есть в этом некое, как это, ну, он же все делает быстро, поэтому в этом ничего страшного нет. То есть дальше вот вы получили результаты асинхронных операций, после чего вы все делаете синхронно, и после этого таска, которая за этим смотрит, она сигнализирует, что... Ну, опять же, что значит синхронно? Что, смотрите, у вас worker thread ушел в thread pool, ваша операция ждет на его трейде, передала туда callback. Операция завершилась. Там после нее идет этот 2 плюс 2. Смотрите, значит, операция завершилась, мы берем опять worker thread, помещаем туда остаток. Этот остаток просто там выполнится, на этом worker thread. Это не будет еще один worker thread, а этот мы вернем.
Вопрос в том, что если наш код это тоже task, который тоже исполняется на каком-то thread, то это уже будет не...
Это будет уже опять мы этот task, этот, значит, thread опять быстренько положим, стартанем новый, но это зависит от вашего task. Если он у вас зависит от ИО, то все будет хорошо. Есть ли еще вопросы? Вроде бы нет, и мы успели практически вовремя. Значит, смотрите, у меня тут в презентации есть, во-первых, то, что Visual Studio можно где-то скачать. Во-вторых, у меня там есть полезные ссылки на MVC4 и на Parallel Extensions. И у меня есть номера докладов, на которые было бы здорово сходить вам. И у меня есть еще очень важный слайд, который говорит о том, что не поленитесь и поставьте мне оценку, пусть плохую. Я сейчас расскажу, почему. Смотрите, видите, вам сейчас не хватило мест. Вот, это может быть отчасти потому, что в прошлый раз, когда я выступал, так меня оценили, да, то есть, ну, если вы хотите, чтобы у меня был больше зал, я бы рассказал вам еще что-то интересное, ставьте больше. Если хотите, чтобы меня никто никогда вообще никогда не видел, и уберите его отсюда, ставьте меньше. Это способ взаимодействовать с организаторами. Да? То есть я говорю, я хочу выступить. Они говорят, ты знаешь, тебе там двойки поставили, мы лучше Ханзельмана позовем. Ну. И я как бы ничего не могу с этим сделать. Спасибо вам большое, я прям шокирован, что вас так много. Спасибо. И я еще буду на стенде «Спроси эксперта», там, где комары особо злые. Вот. То есть приходите, если есть еще вопросы, я с удовольствием отвечу. Вот. И там были контакты в презентации. Вот. Меня, в принципе, найти легко. Вы можете набрать Евгений Агафонов Абби, вот это вот слово, да, которое тоже многие здесь знают. И вы найдете мой блог, и там все мои контакты присутствуют. Спасибо.
Лаборатория Касперского – динамично развивающаяся компания, чья основная деятельность охватывает сферу информационной безопасности. Она входит в четверку ведущих мировых производителей антивирусных программных решений, которые пользуются популярностью в сотни стран.